Посмотрите, о чем говорил Господь. Он осуждал, прям с гневом осуждал. Горе вам, книжники, то есть богословы, фарисеи, то есть монашествующие, типа монахов, да, там первосвященники, да, даже, ну, ой, об этом я, извините, что я говорю, да, а то батюшки впереди сидят, да, вот. Горе вам. И в то же время представьте себе, представьте, что он делал. Это удивительно просто. Он с какой любовью, с каким милосердием, с каким великодушием кого принимал? Самых грешных людей. Самых грешных. Кто оправдал этого мытаря, который стоял и только бил себя в грудь? Боже, милости, будем ли грешнику? То эту женщину, которую схватили вдруг, сказал, иди, иди, и впредь не греши, и я тебя не осуждаю. Представьте себе, какой ужас! Ведь он же воспитан был в иудейской традиции, строгого закона, по которому этот мытарь, сборщик налогов, который прикарманивал там неизвестно какой процент себе, уж не говорю о таких грехах, которым не грешна была эта женщина, которую привели. А что, а закончил чем все это свое такое человеколюбие? Кому? Не к праведникам. Каким? Которые, кажется, исполняли всю внешнюю сторону церковной жизни. Всю внешнюю церковную жизнь исполняли. Ходили в храм? Да. Жертвовали? Да. Приносили даже жертвы? Да. Ставили там какие, ну, свечи, не знаю, неважно. Все делали, и все внешнее. Соответственно, молитвы? Да. Весь закон. И ответ – змеи по рождению ехиднины. Вот это да! А здесь иди, и я тебя прощаю. Да, иди, только впредь не греши. Это вообще, вы слыхали когда-нибудь такое? В какой-то религии вы найдете. Это же просто полное безобразие. Ну, за такое, конечно, вот и распяли его. Что это такое? Элиту общества, архиереи, священство, да, богословы, змеи и порождение ехиднины. Ну, конечно, не все, но, по крайней мере, большинство так, как по Евангелию, действительно, так именно и было. Почти все. Ну, там, смотрите, приходили там Никодим, Иосиф, да, но прятались при этом. А так, осуждение кому? Это прям суть религии, кажется, сливки религии. И такие жестокие прям проклятия. И вдруг снисхождение кому? И окончил он чем же эти все снисхождения? Вообще сделал такое, что уже все, уже больше невыносимо. Просто невыносимо. Убийце и преступнику, говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Крест поставили. Какой? На котором его и распяли. Оказывается, кто же более приятен Богу? Какие грешники являются змеями и ехидными? А какие грешники? Грешники. Милыми его сердцу. Придите ко мне, все трудающиеся обремененные. Я пришел призвать не праведников. Праведником за кто? Тот, кто все исполняет. Вы же понимаете, кто все делает, тот хороший человек. О, сотрудник, вот тебе орден. Пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Кто такое праведники эти? Что грешные, конечно. В чем причина? Вы слышите, мы решаем важнейший вопрос. Праведники – это те, которые мыслили, видели себя праведниками. Я хожу в церковь, я соблюдаю посты, я ставлю свечки, я заказываю молебные панихиды и на проскомидию подаю. И в церкви постоянно хожу. Слышите, кто я? Не подходите ко мне, опалю вас благодатью своею. Кто такой грешники, которых призвал Христос? которые действительно видели, что они ведут поганый образ жизни. Видят, увидели, что ведут совсем не ту жизнь, которая действительно предполагается законом Божьим. Увидели, по-настоящему увидели. Мытарь бил в грудь себя даже. Эта женщина, можно себе представить, какие слезы и рыдания были. Да как мы можем? В Евангелии написано, когда женщина пришла и мира разбила там сосуд мира, чтобы ноги ему миром облить и своими волосами вытереть. Представьте себе, какова сила осознания была, сила осознания, кто я есть. Представьте себе, кто я есть. Вот. Грешница была? Да. А перед Богом ближайшая оказалась. Сказал, все Евангелия, которые будут проповеданы по всей Вселенной, и о ней будет сказано. Кстати, обратите внимание, 2000 лет тому назад написаны эти Евангелия. Какое пророчество! Вы подумайте только! 2000 лет о ней говорят! Ее помнят! Ей кланяются! С ней пример берут! Покаяние! Подумайте! Пророчество-то исполнилось и исполняется до сих пор! 2000 лет! Поразительно! Вот вам божественность Христа и божественность христианства! Так вот, оказывается, мы все грешные. И я грешный. Но попробуйте мне скажите, что я грешный, я вам тогда скажу. На себя посмотри, я грешный. Себя учи. Настолько я грешный, что не тролль меня, мою праведность. Только попробуйте мое самолюбие задеть. И сразу увидите, как я себя вижу грешным. Ничего подобного, я не такой, как прочие человецы. Святитель Феофан очень хорошо сказал, сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Вот кто является действительно таким грешником, который неприемлем Богом. То есть, вы видите, перед чем, оказывается, мы стоим? Вот где христианство показано. Где христианство, суть-то? Хотим мы быть ближе к Богу? Для этого надо увидеть, что я действительно негодный человек. Вы слышите? Это ужасно. Не вздумайте говорить светским людям. Они возмутятся просто. Я хороший человек. Я смотрю, сколько добра делаю. Я делаю то-то, то-то и то-то. Вот это когда мы видим, что мы что-то делаем, видим это свои добро и не видим, что скрыто в этом добре. Слушайте, копейку подали, нищему уже от Бога миллион требуем. Он уже обязан мне заплатить за эту копейку. Нет праведности. То есть истинной праведности там, где нет видения, осознания, прочувствования своих грехов, своих страстей. До тех пор, пока я вижу себя хорошим, мне никакого Спасителя не надо. Неужели непонятно? Кто кричит о спасении? Кто тонет? На кого напали? Кто не может ничего сделать уже? Не могу ничего сделать, кричит, помогите. Вот, оказывается, в чем заключается спасение наше. Вот в чем. И тот, кто этого не имеет, надо знать. Надо знать. Мы христиане. Да, надо знать. Значит, я не тот. Что-то надо делать. Я чувствую себя все прекрасно. Слава тебе, Господи. Что-то надо делать, потому что это состояние, отверженное Богом, кем бы ты ни был, какое положение в церкви ты ни занимал, Что бы ты ни делал для церкви, хоть ты построил сотни храмов, монастырей и богадельни и прочее, но если ты при этом видишь, что я не фунт изюма уже, я что сделал? Не так, как прочие. Все под корень, как огонь, как пожар, уничтожает все то, по видимости, доброе, что человек сделал. Вот где христианство. А когда вы услышите от богослова такого, как я, вот мы сейчас я вам начну говорить, там расписывать, и о Троице, и об этих, о всяких догматах и прочее, вы будете слушать, конечно, и наконец уснете или сбежите. Нам нужно вот что в первую очередь знать. Это, хотя бы мы знали о христианстве, о богословии, чуть-чуть только знали, да, что Бог есть действительно Троичий, верно. Что Христос есть Спаситель, Бога-человек, верно. Это все нужно знать для чего? Чтобы понять самое главное. Вот это, о чем мы говорили. Но как прийти к этому состоянию, чтобы я действительно мог по подобию той женщины, которая волосами отерла ему ноги и прочее, или разбойник, который сказал: «Достойные по делам моим принимаю». Когда мы это говорим? Малейшая скорбь. За что, Господи? Мон, хуже меня. За что мне, вы слышите, мне, такому хорошему? За что? Вот корень зла, зла, которая сидит в нас. Повторяю, до тех пор, пока мы не увидим, что мы совсем не таковы, никакого проку от нашего христианства, нашего, то есть во мне, который присутствует, никакого не будет. Бог пришел спасать не праведников, мнимых, лживых, лжеправедников, а грешников, то есть тот, кто действительно искренне видит. Я проказой заражен. Что я делаю? Господи, что? Представьте, человек начинает искать врача, спасите меня. Вот. И до тех пор, пока мы не видим, что находимся в этом, нет проку от нашего христианства. Что сделать? Что сделать? Сделать что? Начинать нужно с самых простых вещей. Первое, все-таки пора уже читать Евангелие и апостольские послания и сравнивать свою жизнь с заповедями евангельскими, с этими заповедями, сравнивать. Говорит, осуждать нельзя. Сказано? Сказано. Я опять сказал, что нужно делать? Тут же, Господи, прости меня. Тут же. Позавидовал? Тут же. И так далее. Начать надо сравнивать свою жизнь реальную с заповедями, а не с кем-нибудь и не с чем-нибудь. И тут тогда я увижу странные вещи. Оказывается, я такой хороший, но я не могу не завидовать. Не могу не завидовать. Представьте себе. Ну, кажется, что ж ты завидуешь-то? Твои друзья, у них лучше. Сорадуйся им. Какой сорадуйся? Весь позеленел. Тщеславиться. Не могу не тщеславиться. Ну, что вы. Надо всем рассказать, до чего же я хорош. Нельзя осуждать. Как это не осуждать? Да вы что? Да без этого разве можно обойтись? И так далее. Кто хочет действительно стать близким к Богу, должен сравнивать свою жизнь с заповедями, а не с чем-либо другим. И, пытаясь жить по ним, увидеть, кто я есть. Кто же я есть? Ничего не могу сделать. Гордый человек, ты самых мелочей не можешь не сделать, сделать даже. Постоянно во всем, в своих отношениях с людьми, в отношении к делам, ко всему, всюду проваливаешься, ничего не можешь. А ведь понятно, что Господь ждет. Если мы хотим, как мы грязные можем войти в какие-то хоромы царские, закрыты двери будут. Так вот, сравнивая свою жизнь и каясь, всегда каясь, сделал – каясь, мы, наконец, можем прийти к тому состоянию, к тому главнейшему состоянию, когда увидим – я правда грешный, надо же, никогда не представлял этого. Я думал, что я очень хороший человек, а оказывается – дрянь. Хорошо, что никто не видит, какие только у меня мысли, какое мое отношение к другим людям, которые не видят они. Все с кем-нибудь, а на самом деле, да. Тут же про себя его, чем наполнена душа, какой скверную. Вот здесь тогда я увижу, кто я. Тогда действительно постепенно я начну, смогу обращаться к Христу. Господи, помилуй. Вот где христианство. Спасибо. Если есть какие вопросы, пожалуйста.
А как правильно исповедовать часто грехи прошлого? А сам грех исповедан, но позднее вспоминается в прошедшей ситуации, когда грех этот особенно проявился. Нужно ли повторять на исповеди о каждой из такой ситуации прошлого?
Конечно, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я бы потребовал тебе митру сейчас на голову. Потому что это вопрос к священникам же, а не ко мне. Я никогда не исповедовал никого, представляете? Да. Ну, правда, молодую красивую девушку я бы с удовольствием поисповедовал бы, правда. Да, ну а так, конечно, ну никак не хочу исповедовать. Потому что хватает своего, полный мешок уже всякой всячины. А здесь что выслушивать? Дело вот в чем. В отношении исповеди сказать, если человек пришел на исповедь и раскаялся в каком-то грехе, да, этот конкретный грех, его, говорят, можешь не повторять в следующий раз на исповеди. Не повторять на исповеди. Но не смешивайте исповедь и покаяние. Я кого-то жестоко обманул, подвел. Я сказал на исповеди, но в душе моей так и сохраняется это страдание, что я сделал с человеком. Покаяние, не исповедь уже, не произнесение там на исповеди, а покаяние должно совершаться в душе до тех пор, пока Господь не снимет. Что такое «снимет»? Это знает тот человек, у которого это происходило. Вот лежит на душе, а потом Господь может снять и уходит. Об этом бесполезно говорить. Я говорю о факте. Итак, повторять на исповеди не надо, не нужно. А каяться всю жизнь нужно. Особенно в тех грехах, которые совершены против других людей, против человека. Вы знаете, самые страшные грехи – это которые мы совершаем против других людей. Надо это запомнить. Совершил против него, что-то сделал, потом побегай, чтобы это снять это. Поэтому нужно всячески оберегаться, не сделать никому какого-то зла. Каяться надо, исповедоваться больше можно не делать этого. Вот так.
Почему православная русская церковь отказалась переходить на григорианский календарь? Почему мы больше не отмечаем сначала Рождество, потом Новый год? При этом при последнем императоре праздновали сначала Рождество.
Ну, последний император много чего сделал. Он дал свободу всем религиям, но Русская Православная Церковь осталась ведомством. Все могли избирать себе главу, Русская Церковь не могла. Об этом писал архиепископ, святитель Иларион Троицкий. С горечью и со слезами писал: «Одни мы только не можем избрать себе предстоятеля». И действительно, избрали патриарха только после того, как он отрекся, совершилась революция. То есть уже помимо. Дело вот в чем, что эти вещи, о которых вы говорите, это дело правил жизни. Правил. Ну вот представьте, вот улица, по ней ездили туда и обратно, двустороннее движение. Вдруг перекрыли. Сказали, одностороннее будет. Это что такое? Ну что, ну сочли так нужным. Так и здесь то же самое. Так и здесь то же самое. Вот так было. Было, давно было, всегда. Следовали Александрийской пасхалии. Александрийская, то есть, ну, город Александрии был. Кстати, языческое. Исчисление это было, да. Это вовсе не христианское. Да. Но приняли так, следуем так. И мы до сих пор следуем. У нас получилось, поскольку оказалось несоответствие с солнечными, ну, днями, годами, то мы уже фактически по солнцу отстаем там на 13 дней сейчас. Можно бы это исправить. У католиков, видите, исправили, и ничего, никаких не было бунтов, ничего. Поставили, и все. У нас нельзя. Почему? По очень простой причине. Вы здесь и сидящие на 90%, если это исправить, поднимете шум. Обновленцы, католики отказались уже от православия. Увы, большинство людей все православие в чем? В этих внешних правилах, в обрядах. И когда вдруг меняется обряд, боже мой, ну что вы, двумя перстами или тремя, да умереть можно. Как крестились? Какое имеет значение? Крестились пятью вообще рукой даже. Да хоть одним пальцем. Ну, правило есть? Тремя. Крестись тремя. Серафим Саровский тремя крестился. Вот. А Сергий Преподобный, скорее всего, двумя крестился. Какое имеет значение? Дай мне сердце твое. Но это вы там раз какое значение, а мы умрем за то, чтобы ходить там по солнцу или против солнца, к сожалению. И поэтому данным этот вопрос ставился, который вы задали, причем ставился, и я был участником даже этой комиссии, когда нам поставили вопрос, давайте вместе праздновать Пасху, давайте вместе праздновать Рождество, договоримся все. Мы глубоко вздохнули, на самом деле глубоко, и сказали, нет. Почему? Будет второй раскол. Хватит церкви и так уже. Поэтому пока оставим. Оставим пока. Пока, не знаю когда, но поставим. Не будем. Потому что главное – соблюсти мир. Потому что те, которые, так сказать, ну, еще, которых очень это уж затрагивает, их незначительное число. А основная масса людей, как мы привыкли, как было до нас, так будет и при нас. Вот вам догмат. И поэтому так и остается. Но это как? Не осуждайте, если где-то, например, за границей какие-то наши приходы могут праздновать вместе там, то есть по новому стилю. Пожалуйста. Греческая церковь перешла и по новому стилю. Нопольская церковь перешла и по новому стилю. Да. Румынская церковь, пожалуйста. Православные? Православные. Какое имеет значение? Никакого. Будем спокойны. В какой церкви живем? Ну, в той так и будем следовать. Нравится нам или нет, что было двустороннее движение, теперь одностороннее. Безобразие, что это? Ну, будем следовать. Вот так, и все. И будем спокойны.
В некоторых монастырях отказываются принимать поминовения 40 уст записки за сатанистов, алкоголиков, наркоманов. Объясняют это тем, что когда они молятся, то они начинают заболевать. Те молящиеся, кто молится за таких людей, они начинают из-за этого болеть. То есть как бы принимая на себя какой-то груз вот их состояния. Это верно это или нет?
Я однажды читал одну очень старую книгу, 2000-летней давности. Там такие слова прочитал. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Вот нам пример. Если Бог есть любовь, мы должны ко всем относиться с любовью. И чем человек глубже заблуждается, глубже, тем, значит, его болезнь сильнее, сильнее. Как мы должны относиться к больным людям? Как мы должны относиться? Конечно, оказывать помощь. В данном случае вот эти все, так будем говорить, люди других религий, других там конфессий, даже вот эти сатанисты. Что же, с нашей точки зрения, это тяжело, больше или меньше, больные люди. Почему же нельзя помолиться? За всех можно молиться. Но, слышите, я сказал, за всех можно молиться. Всем ясно? Всем. И вдруг «но». Какое же «но»? Оно такое. Существует просто правило, правило церковного поминовения, не смешивайте, личное и церковное поминовение. Например, проскомидия, на которой напоминаются только православные люди. Только православные, потому что здесь связано с чем? С Евхаристией, с причастием, а причаться могут только православные. Разве можно сказать, что причащаться можно кому угодно? Нет, ты стань православным, и тогда можешь тоже причащаться. Иногда подходит. Почему не разрешают? Ну, стань православным, и все. Представляете себе, средняя школа, министр образования приезжает к этой школе и хочет войти. Охранник говорит, пропуск у вас есть? Нет, извините. Извините, министра образования не пускают куда? В школу. Почему? Нет пропуска. Правило есть правило. Так вот, поэтому и здесь то же самое. Одно дело молиться за всех. Неужели я не могу молиться за своего родного брата, если он стал сатанистом? Да не только молиться, плакать о нем нужно пред Богом даже. Подвиг какой на себя даже взять и молиться за него, чтобы Бог спас его. И совсем другое – поминовение церковное, в частности, на проскомидии. Вот в отношении молебнов и панихид есть мнение святителя Афанасия Сахарова. Это был наш епископ, замечательный человек, который перенес вот такие заключения и все. Его спрашивали об этом. Так вы знаете даже, что он говорит? Говорит, сначала я поминал всех даже, но потом нет. Я понял, правила нужно исполнять. Но когда мы говорим, например, о молебнах или панихидах, и он пишет человеку, у которого там родные были протестантами, западные имена имели, он говорит, только тогда вы хотите помянуть его, какого-то Альбрехта, напишите Алексея, напишите. Вы же поминаете человека, а не имени. Почему напишите Алексея? Это не обман, он пишет, а это просто знак, чтобы не соблазнялись все прочие, которые услышат, какого Альбрехта, какого Генриха, какого Карла. Напишите соответствующее, какое хотите, имя, которое бы не смущало других. Потому что мы пишем имена не для людей, мы пишем для Бога. А Бог знает, что за этим Карлом кто такой, что за человек. Вот так он советовал. Причисленный к лику святых. Его письма очень замечательные, изданы вот в такой книге. И он советует вот так, в качестве поминовения, вот так, меняйте. Не смущайте людей, вы же к Богу же обращаетесь. Вот, священник читает Алексия, а на самом деле он Альбрехт какой-нибудь там. Вот, понимаете, это не имеет никакого значения. Мы молимся Богу, а не людям. Так что, еще раз повторяю, значит, молиться, Господи, за всех мы должны. Бог есть любовь, и мы должны Ему подражать. Церковное поминовение нужно совершать в соответствии с правилами. Министра нельзя запустить в среднюю школу, если он не имеет пропуска. Вот так.
Алексей Ильич, ну тут смущает прихожан то, что сатанист, он раньше был крещенным, то есть он принял крещение, а потом стал сатанистом. И можно ли за него на проскомедию подавать?
На проскомедии нет. Я еще раз сказал. На проскомедии упоминаются только православные люди. Почему? Потому что здесь готовятся дары евхаристические. Поминовение на проскомедии, оно будет равняться все равно, что разрешение причастия. Поэтому нельзя.
А если он алкоголик,
нельзя.
Хотя крещённый.
Что, алкоголика разве не причаете? Если он... причаете. А сатанист до тех пор, пока он не раскается? Нет. Вы скажете, прежде покаяния нельзя, потому что он отступил от обета крещения. Вот так. Алкоголик не отступает от крещения. Что вы? Он говорит, Господи, не могу справиться с собой, только и всего, каюсь. А сатанист – совсем другое дело.
Вот еще прихожан очень смущает некоторые сообщения, которые сейчас приходят, и они переживают такое сообщение, что если до 31 августа не написать отказ от предоставления биометрических данных, то с 1 сентября вы автоматически в базе, то есть все ваши данные, они будут без вашего согласия в любом банкомате.
Очень хорошо. Не надо никуда ходить. Замечательно просто. Просто замечательно, слава Богу. Все наши данные, не беспокойтесь, где надо, всюду есть. Что ж это мы за персоны такие, что мои данные будут там, Боже мой. Что случится? Переворот государственный, да? Все и все, что нужно о каждом человеке, ничего не стоит узнать. А здесь, слава Богу, ходить не надо. Хуже было бы, если наоборот бы. Скажи, ну, тогда это было бы хуже.
Говорят, что душа умершего человека может вселиться в другого человека. Так ли это? И если это так, то в ком она будет из людей при всеобщем воскресении?
Чушь какая, Боже мой. Такая ерунда, да, эти перевоплощения. Это вот, видите, влияние индуизма. Влияние индуизма, да. Вот так. Конечно, это чепуха, полная чепуха, в кого-то вселится душа. Душа никуда не вселится. Она пойдет туда, вот, а там уже ее судьба будет определена окончательно. Ну, это вздор и все. И православным надо знать, что это вздор.
Прихожанка спрашивает, что делать, когда приходит сомнение в вере?
Ну что ж, когда сомнение в вере, надо обязательно сделать вот что. Какой главный вопрос, который у тебя вызывает сомнение? Потому что, знаете, сомнение и все. Нет, а что? Какой? Что? В чем? А, вот этот вопрос. Все, иду к батюшке. Батюшка, скажите. Почему? Как быть? Бога нет, да? Бога нет. Как вы не могли бы мне сказать? А, может быть, какие-то у вас есть, ну, что-то можете сказать, какие есть основания для того, чтобы считать, что Бог есть? Или какие основания, батюшка скажет, какие есть основания для того, чтобы считать, что Бога нет? Батюшка обязательно скажет. Скажет, что с точки зрения науки, никогда, даже если бы Бога не было, вы слышите, наука никогда не могла бы этого сказать. Почему? По очень простой причине, что для того, чтобы сказать, есть Бог или нет, что нет, надо знать все. А вы знаете, что такое все? Вот сейчас, например, самый сильный телескоп космический, Хаббла, так, самый сильный. Ну, что он, о чем говорит? Что можно наблюдать, и наблюдается сейчас 50 триллионов галактик. В каждой галактике примерно по 100 миллиардов звезд. Это только наблюдаем. А сколько еще дальше? Даже не знаем. Я к чему это говорю? Даже если бы Бога не было, никогда наука не может сказать, что его нет. А он может там, дальше, в 51-й галактике. Ну, я образно это говорю. Поэтому я думаю, что священник скажет, давайте какие аргументы, что у вас, что именно конкретно вызывает у вас сомнения в вере. Именно конкретно, а не вообще. Ты знаешь, душа, я не верю. А что не веришь? В чем причина? И я думаю, что он поможет объяснить. Но обычно неверие наступает у человека при охлаждении духовной жизни. Какое охлаждение? Самое главное из них – перестали молиться. Никакой связи с тем Богом, в котором я сомневаюсь. Правильно? Человек уже ничего не чувствует. То потому что только молитва – это единственное средство, в котором душа соприкасается с Богом. А молитва правильная какая? Только та, которая совершается с вниманием, с покаянием. С вниманием, благовением и покаянием. Если нет молитвы, то теряется. Ну, как я могу сказать о ком-то, есть он или нет? Никогда не общаюсь, никогда не видел. Да и говорят, о нем никто не говорит, ничего не пишет. Да ничего нет. И где он? Да, наверное, его и нет. Так и с Богом. Поэтому если верующему нам все-таки нужно немножечко начать наблюдать за собою и, как вот мы говорили, сверять свою жизнь с заповедями, сверять, каяться тут же в нарушениях, не ждать, когда пойду к батюшке под Петрохиль, а тут же осудил, Господи, прости меня, каяться. И тогда постепенно неверие пройдет, потому что грех, неверие святые отцы называют одним просто из грехов. Вы слышите? Один из грехов. Ну, также, например, есть зависть, а есть неверие. Вот элементарный, кстати, грех. Немножечко глупенький, глупый. Почему? Потому что если бы он немножко познакомился, этот человек, то он бы увидел, что за то, что есть Бог, аргументов огромное количество. Против – ни одного. Ни одного. Никакая наука никогда ничего не может сказать. Самое большее, что она скажет – не знаю. Вот. Но, напротив, все те, кто занимались наукой, много занимались, масса ученых были и остаются верующими. Но об этом батюшка все скажет.
Вопрос такой. Когда человеку дается душа, в какой момент она возникает? При зачатии или рождении? И как это происходит при ЭКО, когда эмбрион появляется вне организма?
Святые отцы, я вам назову даже два конкретных имени, это как точно, Макарий Великий и Григорий Ниский в своих творениях, да, прямо пишут о том, прямо, что Душа, душа зарождается вместе с телом. Не может быть тела без души, и не может быть души без тела. Душа зарождается вместе с телом, потому что человек душевно-телесен. Он не телесен и не душевен, а душевно-телесен. И поэтому зарождаются они, пишут, эти великие святые, пишут, зарождается человек сразу, он душой и телом. Вот в какой момент зарождается. Понятно, да? Так, в отношении ЭКО там происходит процесс подобного рода, только происходит как? Там берется-то уже семя-то оплодотворенное же, уже произошло это, если пересаживается, например, там, ну, понимаете, да, вынашивает кто-то вот таким образом, или искусственно берется, там, ну, соединяются клетки, ну, все равно происходит соединение, то есть образуется плод, образуются, соединяются эти клетки. И в тот момент, когда происходит образование человека, появляются одновременно душа и тело. Неважно где – в чреве матери, в пробирке – происходит это. Если это происходит, происходит уже оплодотворённый, получается, и клетка, значит, есть душа и тело.
Вопрос такой, связанный с этим. А должна ли женщина каяться в том, что при ЭКО она воспользовалась донорской клеткой? Брак венчанный, но просто клетки уже свои некачественные. То есть воспользовались донорскими клетками.
Ну, знаете, это дело какого рода? Должна ли каяться, что вот с мужем ничего не получается, и от чужого мужчины зачать? Так и здесь эти донорские клетки. Что значит донорские? Да. Нет ни ребенка. Ну, он мужик. Как это говорили? Ой, говорят там много. А на самом деле все от нашего этого сторожа. Все эти донорские клетки. А понаписали там кому? Примерно такая ситуация. Ну, что ж спрашивать здесь? Это недалеко. Не каждый захочет, мне кажется. Такого варианта.
Вопрос такой. Можно ли создавать семью с мужчиной, который отказывается венчаться?
Причем тут можно? Это ваше дело. Это ваше дело. Как если вы считаете, что с этим мужчиной вы можете действительно быть в настоящем браке, да, и это не повредит вашему убеждению, христианской жизни, это одно дело. Меня просто удивляет, что такой вопрос ставится – венчаться. И знаете, у меня знакомые. Мы выходим замуж, как вы думаете? Я говорю, да? А твой этот жених-то, он как? Он не крещенный. Но он сказал, что он окрестится, только если соглашусь. Слышите? Превращили в форму великое таинство крещения. Крещенный, не крещенный, венчанный, не венчанный. Смотрим это, как на какие-то магические акты. Кстати, вышла замуж, через полгода развелась. Я говорю, что ж такое? Мы венчались, мы даже в Елоховском соборе венчались. Я говорю, да вы не венчались. Венчались? Как такое? И вы совершили обряд, а никакой веры ни у него не было, потому что он и в Бога не верил. И ты тоже такая же. Вот. Поэтому никакого останества и не было. Вот вы и разошлись. Все обращают внимание. Это я удивляюсь. Я говорю, мне один звонит и говорит, что мне делать? Что мне делать, мой друг не хочет креститься? Я говорю, Боже мой, столько мы с вами говорили, и вдруг вы задаете такой вопрос. Если бы вы сказали, что делать, мой друг не верит в Бога и во Христа, это одно. А тут не хочет креститься. Неважно, верует, не верует. Верует, не верует, он и не хочет венчаться. Представьте себе, вместо веры смотрят уже на то, что является должно следствием веры быть. Потому что если он не верует, нельзя ему и не креститься, и не венчаться. И лучше, чтобы он этого не делал, когда до тех пор, пока не поверит, не поверит. Вот. А уж как вы хотите дальше устраивать брак с таким человеком, не верит, это судите сами. Но лучше, чтобы верил в Бога и во Христа.
Алексей Ильич спрашивает, как говорить о вере с подростком, когда он не хочет ничего слышать и говорит, что не верит?
Отвечу. Что делать, когда он уже заряжен ружьем? Так, вы нажали на курок, и пуля летит. Что делать с пулей теперь? Вы что, с ума сошли, что ли? А зачем вы нажимали? Так и здесь. Подростку. А где же вы были до того возраста, когда он стал подростком? Представьте себе, такие вопросы это сплошь и рядом задают. Я просто поражаюсь. Ничего не делают, и потом кричат: «Ах, что, как нам быть?» А вы отвечали этому подростку на какие вопросы? Кто такой Бог? Ответили вы, нет? А есть Бог или нет? Вы ответили или нет? А почему Бог вот делает то-то и то-то? А зачем нужно ходить в церковь? А почему нужно молиться? Ничего не отвечали. Вы только за ручку его таскали в храм и причащались, причащали, ничего не объясняя, не просвещая человека, ничего. Ребенку, что вы? У него столько же вопросов у ребенка. С ним надо заниматься. А вы что, занимались? Я вот смотрю, удивляюсь. Таскают, таскают это, причащают, все, каждый воскресный день. 15-16 лет, ни одного нет. Нет. Где они? Ну как где? Ясно. На какой-нибудь там, да, где угодно. Не воспитывают ничего. А потом хватаются. Ах, у ребенка, смотри, зависимости. Ах, ребенок не слушает. Ах, ребенок не хочет ходить в церковь. Зачем он пойдет в церковь, скажите, когда он не верит в Бога? Ему же никто не объяснил, никто не убедил. Зачем же он пойдет? Вы что, смеетесь над ним? Разве можно так делать? Христианство – это религия, в которой никакого насилия быть не может. Объясните, убедите. Вот задача родителей. Ничего не делается. Потом, как, а как живут? Вы что, какие-нибудь утром молитвы? Да хоть маленькую молитву, хоть 2-3 молитвы – чтобы он знал, что утром обязательно. Вечером какие молитвы? Никаких молитв. За стол садятся, знаете, как набрасывается и все. Кто как, когда хватает, хлопнул холодильником, кому что хоть. Никакого порядка, никакой элементарной дисциплины нет. Он, мама рассказывала, как у них в деревне это было. Что вы? За столом старшая сестра ее чего-то засмеялась, отец тут же: «Даша, вон из-за стола». Вот так. И без обеда осталось. Что вы? Стол – это, знаете ли, как престол. С каким благоговением мы должны вкушать пищу, потому что это основа нашей жизни всей. А потом по западному образцу превратили наши столы, что просто в развлечение такое. Вот в чем дело-то. Итак, что делать с этим? С ним уже ничего не сделаешь. Если есть возможность поговорить с ним о вере, только человеку, который может сказать что-то, чувствуется, что кто спрашивает, ничего не знает, ничего не понимает. Вот. И не позаботились о том, чтобы с ребенком кто-то поговорил, понимающий, знающий. Тут уже Я ничего не могу сказать, ничего не делаешь. Молитесь, как говорят. Но как молитесь? О чем молитесь? Знаете, о чем? Молитесь. О чем молитесь? Знаете? Нет. Ошибаемся. О нем молитва? Нет. В первую очередь не о нем, а о себе. Вы совершили преступление, что ребенок уже до такого возраста вырос, и вы ничего ему не сказали, ничего не сделали, только за ручку таскали, к причастию подводили, и он, ничего не понимая, причащался. Что вы с ним сделали? Ничего. Молитесь, кайтесь о своем преступлении. Прежде всего, тогда, может быть, глядишь, это затронет и душу ребенка. Другого ничего делать нет. А то молитесь, вот как говорят, ну молитесь. И начинает мать молиться: «Господи, ой, спаси его, Господи, приведи его к Богу». Не его, а тебя, матушка, приведи к Богу. Тебя, тебя. Вот кого. Ты придешь, тогда, может быть, и сын придет к Богу. Все наоборот. Но знаете, я-то хорошая, а вот он не хочет. Ай-яй-яй, какие праведники все! Просто поражаешься. Прям праведники невероятные. О себе преступление ты совершил настоящее, что никогда ничего не сказала своему ребенку, почему, что и как. Тогда, глядишь, он бы, многое понимая, такого бы и не сделал.
Спасибо. Спрашивают еще, отвечают ли дети за грехи родителей до седьмого колена?
Откуда это взяли до седьмого колена? Если касаются Библии, то там написано иначе. Там написано, что добродетели, родители, передаются и на детей до не только седьмого, а там множество колен. А вот если родители, например, ведут безобразный образ жизни, то не грехи родителей переходят на ребенка. Не грехи, а переходит следствие грехов родителей на своего ребенка. Слышите, что? Ребенок не грешен, если вы распутничали, например, там воровали и прочее. Это не значит, что ребенок вовсе не грешен в этом. Не ребенок грешен в этом. Слышите, еще раз повторяю вам. Никакие грехи не переходят родителям детей, а переходят следствие. И об этом все знают. Раньше у нас, например, не выходи замуж. Там дед вор. И отец тоже. О, все знали. А пьяницы посмотрите как. А развратники как. Вот учтите, гены, то есть то, что обуславливает нашу наследственную природу, они не просто соматические, то есть телесные, они духовно-телесные, как и человек. И поэтому душевные страсти, которые есть в родителях, так переходят страсти, но не грехи. Не смешивайте эти вещи. Например, вор, воровство. Воровство. Да, очень часто дети тоже имеют страсть к воровству. Пьяницы имеют страсть к пьянству, к играм и к чему-нибудь, разные эти вещи. Вы слышите? Рождается ребенок уже с наклонностями, но никакие грехи на него не переходят. А наклонности – да, потому что в генах уже заложено. Родители, когда согрешают, то они нарушают свою духовную часть своего существа. Вы слышите? Ну, мы же знаем, как физическую можно нарушить. Вот пьянство, например, нарушает, И у людей и рождаются люди с какими-то физическими недостатками или с тягой к пьянству. А вот, например, зависть, скупость. Я, например, видел это. Я видел даже скупость. Как она перешла от матери к ребенку. Я был просто поражен. Мать просто отличалась невероятной скупостью. И мальчик, я помню, мальчишка, ему лет 5 или что-то, у него что-то просят, не дам, никому не дам. Ничего, невероятной скупой. Все над ним уже смеялись, все. Прям скупость. Вы слышите? Это изъян какой? Душевный. Так вот эти страсти переходят на детей. Но не грех скупости, который мать, и пусть она и сама мать и кается. Он, ребенок, еще не грешен в скупости. Слышите? Перепутали. Грехи не переходят, а страсти – о, переходят. Поэтому, особенно вот когда молодые люди вступают в брак, ой, как они должны быть осторожными, оберегаться, как должны, хотя бы в этот период от совершения каких-нибудь вот этих грехов. Учтите, грехи, вот страсти этих грехов переходят на детей. Знаете, римляне, римские патриции, высший свет, когда жена была беременна, как они оберегали женщин от того, чтобы они даже не видели и не слышали ничего безобразного, некрасивого, ужасного, страшного. Тоже заметили? Заметили, что это передается на детей. О, как оказывается! Вот что происходит. А не грехи передаются. А страсти – да. Страсти передаются. Вот так.
Что вы можете сказать о современной церковной жизни? Потому что одни говорят, что расцвет, другие, что упадок. Крещение совершается меньше гораздо, чем раньше. Хорошо это или плохо? Вот, как вы могли бы прокомментировать?
Ой, вы знаете, это очень субъективные вещи. Для этого нужно иметь даже хотя бы объективную статистику. Меня вот, например, знаете, что удивляет? Удивляет, я уже батюшкам говорил, только вы батюшкам не говорите об этом. Да. Они дают отчет, сколько причастников. Подходит мамаша, ведет с собой 5 человек детей и их причащает. Сама нет. Я спрашиваю, сколько причастников? 5 причастников. Я говорю, какие причастники? Да дети чего там? Их куда ни приведите, хоть в синагогу, хоть в буддийский храм, куда угодно. Не можете все. При чем тут? Разве это причастники? Нет. Ух, как интересно. И считают, сколько у нас причастников. Можно ли это считать? Ну, вот мне, например, кажется, что это просто самообман. Сами себя, кто у нас, вон сколько причастников. Да ничего подобного. Они из этих 5, может быть, ни одного к 15 годам, да, не будет уже в храме. Что проку. Так что, вы знаете, очень трудно сказать. Сейчас тяжелая жизнь очень. Из-за этого господина Ельцина, этой перестройки, открыли границы с Западом. И оттуда хлынуло все. Представьте себе, были врата, их открыли. Нет, была стена. Стена, и вдруг ее разрушили, во мгновение ока разрушили. И весь этот грязный поток, чего? Аморализма, разврата, сатанизма, всяких сектантств и прочее, хлынул беспредельно на нашу страну, причем не просто хлынул, а еще здесь сняли все ограничения. Пожалуйста, проповедуйте все, что угодно. По телевизору, какие грязь разбирают, то посмотрите, кто кому изменил, чьи там дети. Прям стыдно смотреть просто, что творится. Это воспитываем поколение. Вот перед лицом вот такого колоссального натиска Я не удивлюсь, если действительно церковь, дай Бог, только выдержать это. Дай Бог выдержать. Потому что я вижу, не останавливает ничего. Никакого предела нет этим гадостям. Сейчас, правда, некоторые сбежали хотя бы, как только началась война, бежать сразу. Сбежали многие эти такие артисты, которые проповедовали, не знаю, срам один. Да, многие сбежали, ну и дай Бог подальше, чтобы не было этого развращения людей. Но вот этот натиск действительно очень-очень силен. В общем, мы сейчас приближаемся к эпохе первого столетия. Первого столетия. Знаете, когда было язычество. Сейчас вот язычество. Правда, хоть у нас не объявляется это, но на самом деле мы находимся в языческой обстановке. Вот. И теперь церковь может спасти только не внешние, конечно, эти храмы или что-то. Это внешнее. Это... Помните, революция началась, и раз, и все закрылось. И все. Говорят, как корова языком. Внешность ничего не значит без внутренней, без веры. А вот в какой степени мы будем действительно верующими христианами, вот это да. Хоть начнем ли мы хоть молиться? Начнем ли хотя бы хоть немножко сравнивать свою жизнь с Евангелием? Вот это да. Вот где церковь. А внешняя сторона, вы знаете, это очень условная внешняя сторона. До революции столько было храмов, монастырей, духовных школ, духовенства, монашества сколько было. В мгновение ока все раз – и все. И все. О! Стоит только душе покинуть тело, тело тут же разлагается. Так и здесь. Церковь состоит не в этой видимой стороне. Она нужна? Конечно. А как же? Иначе мы ничего ее крестьянстве знать не будем. Только благодаря этому наличие Священного Писания, наличие храма, наличие проповеди. Конечно, но суть-то в чем? В какой степени мы, верующие, будем соответствовать своей вере?
Алексей Ильич, пожалуй, последний вопрос. Вот есть сейчас такая проблема, которая касается родителей, воспитывающих своих детей. Телефон, который стараются до определенного возраста не покупать детям, сенсорный телефон, где можно посмотреть много нехорошей информации. А, к сожалению, на каком-то этапе, вот, когда какой-то класс, 4, 5, 6, приходится все равно его приобретать. И вот опасения родителей о том, что как бы ребенок не посмотрел что-то плохое, разрушающее, с одной стороны. С другой стороны, без телефона сейчас нельзя учиться, нельзя выполнить какие-то задания. Вот как вот так вот сделать, чтобы предохранить детей и научить их правильно пользоваться этим телефоном? Вот это многих волнует, очень многих родителей, и не только.
Да, это действительно проблема, который стоит перед искренне верующими родителями. И средство только одно. Только одно средство. Это в семье вести христианский образ жизни, заниматься действительно просвещением и воспитанием ребенка, вырабатывать у него иммунитет ко всем тем гадостям, которые можно почерпнуть через этот телефон. Без этого невозможно. Внешним путем уже сейчас невозможно ребенка отгородить. Это просто невозможно в силу объективных действительно обстоятельств. Таким образом, Господь призывает нас самим родителям, представьте себе, становиться христианами. Мы что, не христиане? Нет, к сожалению, мы почти не христиане. Так вот, если мы не будем создавать в семье атмосферу христианства, атмосферу именно веры в Бога, атмосферу религиозности, то, конечно, чисто внешними средствами мы ничего не добьемся. Семья – вот где источник того, той защиты, которая может быть поставлена для ребенка. Другого пути сейчас, увы, нет.
Отец, Иисуса молитва – это важно в жизни человека. Иисуса молитва.
Вот у Игнатия Брянчанина, у него все описано детально. Но какие критерии, чтобы не попасть в прелесть вот этого человека?
Хорошо, хорошо. Хорошо, да. Первое, что он пишет, не о критерии, а о самой молитве. Он пишет, молиться, в частности, Иисусовой молитвой, может заниматься все, не монашествующие, и монашествующие тем более, и все миряне. Но при этом надо только соблюдать определенные условия. Молитва эта должна совершаться с вниманием. Что подразумевается? Вы знаете, как легко это? Господи Иисус Христе, Господи Иисус Христе, Господи Иисус Христе. Да избавит Бог от такой Иисусовой молитвы. Кто хочет заниматься Иисусовой молитвой, он пишет. Она должна быть очень неспешной, с вниманием каждому слову. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Пауза. Опять. С полным вниманием. Если человек будет совершать его вот так, с полным вниманием и действительно покаянием, потому что уж чувствует, наверное, грехи за собой так, и с благовением, то тогда в таком случае он может не опасаться спасения в прелесть. Прелесть сразу наступит, если начнем только совершать, гнаться за количеством, вот, и совершать молитву без внимания. Это убийство. Без внимания молитвы – это самоубийство. Вот так. Поэтому молитвой нужно молиться, и как можно чаще. Вспоминать ее нужно в любое время дня и ночи, когда только, но совершать только так, неспешно и с чувством покаяния. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Вот так. И тогда можно быть спокойным.
Алексей Ильич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на исповеди нужно говорить грех подробно или говорить обтекаемо? Потому что когда мы называем только как бы сам грех без подробностей, кажется, что как будто бы лично мне кажется, что я как будто бы что-то утаила от Бога, и возникает чувство вины и навязчивые мысли. Как правильно?
Опытные духовники говорят, что на исповеди нельзя говорить о подробностях каких бы то ни было грехов, особенно связанных с нашим телом. Здесь просто называется грех, но ни в коем случае никаких подробностей. Потому что эти подробности, во-первых, на самого действуют, и, во-вторых, на священника. Мы все-таки должны жалеть же священников. Это же не помойная же яма, в которой можно, Бог знает, что лить, а должны быть тоже целомудренны в этом отношении и понимать, что они тоже люди, они ангелы, и нужно беречь их. Я помню, у меня был случай один, когда я одна девушка училась в школе, в одной духовной школе, она училась так, я сказал ей, передай своим подругам, чтобы они не подходили на исповедь к молодым монахам. Она потом говорит, что вы, когда я им сказала это, они сказали, ты что, с ума сошла? Они же монахи! Вот представьте себе, да чего глупенькие! Какие же девчонки глупенькие, монахи! Значит, они уже бестелесные ангелы, оказывается. Представьте себе! И она подойдет и начнет им рассказывать, как она влюбилась там кого-то и прочее. Уж вы представьте себе, нужно быть... Нужно беречь и себя, и священника. Поэтому рекомендуют никаких деталей, особенно связанных с телесными грехами. Назвали – все. Вот. В отношении других грехов все зависит от характера отношений. Потому что одно дело – просто священник, к которому подходим на исповедь. Другое дело – духовник. То есть тот человек, которого, с которым я хорошо познакомился, о котором я узнал, что он может мне давать очень полезные советы. Причем советы давать не только от себя, а от святых отцов. О, вот с этим духовником я уже могу говорить более подробно. Слышите, с кем? Только. А так, просто к любому священнику, когда мы подходим уже, то здесь надо до того, как подойдем к священнику, нужно покаяться перед Богом во всем. Во всем. А священнику сказать только самое главное. Вот так.
Вопрос мой следующий. Он касается богословия. Сегодня среди молодых богословов набирают популярность либеральные мнения об истинности библейских текстов, которые гласят, что к ним можно относиться как к притче, как к образам или поучительной сказке, но не принимать буквально. Приведу пример. Есть мнение, что Адам и Ева – это лишь собирательный образ первых созданных людей, но не конкретные личности. Подскажите, по вашему мнению, как относиться к таким богословам и как правильно относиться к ветхозаветным текстам? Спасибо большое.
В каждом конкретном случае это могут быть различные мнения, смотря о чем говорят. В данном случае, например, что они говорят, что это собирательный образ, а не конкретные люди, это просто их личные предположения, которых сейчас очень много пришли к нам оттуда, с Запада. Чего там только нет. Вы знаете, что в России никогда не было атеизма? И весь атеизм, который у нас появился, весь он, весь западного происхождения. Все учителя западного происхождения. Все. Вот в чем дело-то. Так же и с богословием. Богословием. Там уже давно богословие превратилось в философию и социологию. Вот в чем дело, к великому сожалению. Там уже можно встретить все, что угодно. Даже вы себе представить не можете, как это я мог сейчас вам сказать, до каких вещей там договариваются. И, к сожалению, вот поскольку теперь интернет, да, то читаем все на свете и заражаемся. Беда наша в чем? В частности, молодых богословов. Что мы занимаемся не чтением святоотеческой литературы, а гораздо больше домыслами, фантазиями и мнениями каких-нибудь имен западного характера. Посмотришь, спрашиваешь, так прям называют одни западные эти фигуры. И вот заражаемся ими. Нужно быть просто, нужно же все-таки понять мое убеждение. Мое убеждение – церковь, православная церковь. На чем она стоит, эта церковь? Только на святых отцах. Я не говорю, Священное Писание, учтите, что вы говорите, Священное Писание, знаете что? Весь католицизм, весь протестантизм – все на Священное Писание. А где истина? Православие – единственное еще исповедание, которое говорит – правильное понимание Писания открывается только из согласного учения святых отцов. В частности, это согласное учение было продемонстрировано Вселенскими соборами. Составили символ веры и определение веры. Слышите? Не отдельного богослова даже, а согласным учением отцов. Это безусловный критерий истинности понимание всех богословских вопросов. Почему так? По простой причине. Только действительно в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху. Только святым открывались истинные понимания, открывалось вероучительных истин, вероучительных и нравственных, святым. И поэтому, когда я вижу, что говорит один, там, Афанасий, Василий, там, Григорий, вместе и так далее, говорят именно, что это вот так надо понимать, я говорю, все, это для меня действительно авторитет. А что скажет там, да, какой-нибудь Тишендорф или прочее, извините, они могут говорить все, что угодно. У них это мнение, а у святых это откровение. Итак, согласный голос отцов, консенсус патрум, такой есть термин, так, он является критерием истинного понимания всего того, что говорит Священное Писание. Другого критерия нет. Если не святые отцы, тогда каждый, кто во что горазд, почему протестантизм весь рассыпался. Но не только протестантизм. Мне приходилось множество раз быть на конференциях на этих, и вот встает какой-то, говорит там, смотрю, Господи, какой же протестант этот, ну несет какую ахинею. Смотрю, ох, епископ католический. В католицизме сейчас все позволено, вы слышите? Я не вижу никакой разницы подчас между теми и другими. Все, что угодно. У них только один догмат, от которого они, за который держатся, и без которого католицизм тут же распадется. Папа. Как только не будет папы, не будет католицизма. А по своим идеям, по своим учениям, вы слышите, учению, по характеру жизни и прочим, протестантизм точно такой же, как и прочее. Вот так. Так что будем держаться консенсус патрум.